Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии Дарья Чередник. Мы всех приветствуем в этот новогодний вечер.
Приветствую. Рядом, но на безопасном расстоянии.
Да, но тем не менее, несмотря на праздники, мы продолжаем делать свою работу. Мы обсуждаем серьезные темы. И традиционно, наверное, 1 января мы напоминаем, что вступает в силу, какие изменения в законодательстве, какие новые нормативные акты. И, в частности, богатые будут теперь платить больше. Плоская шкала налогообложения в России перестала действовать с сегодняшнего дня. Теперь граждане, получающие доход свыше 5 миллионов рублей в год, будут выплачивать не 13% в казну налогов, а 15%.
Это не единственное изменение, которое вступает в силу, собственно, с 1 января. Дополнительным налогом обложат и банковские вклады свыше миллиона рублей. Власти ожидают эффекта от принятых мер уже в текущем году. То, что касается именно НДФЛ, с этого налога планируют увеличить казну уже в этом году, в 2021 году, на 60 миллиардов рублей. А вот эффект от налогов по вкладам ждут только в 2022 году. Такой отложенный эффект.
Здесь следует уточнить, что 15% налог будут брать с суммы, которая превышает вот эти самые 5 миллионов рублей, а не со всей общей суммы. Но об этом подробнее чуть позже, пока мы пытаемся связаться с экономистом, мы перейдем к другой теме и позже вернемся обязательно к этой. Еще один закон сегодня вступает в силу. Он касается удаленной работы. Регулировкой этой сферы занялись по результатам пандемии коронавируса. В законе прописано 3 варианта работы на дому. Дистанционная, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.
Это про нас с тобой. Когда по будням мы работаем удаленно, а в выходные и праздники мы, собственно, сидим с тобой в студии и освещаем информационную повестку дня. В законе прописано, что работодатель не вправе при переводе сотрудника на удаленку снижать ему размер заработной платы. Очень важная деталь, очень важный момент. У меня очень много знакомых. Знакомые вот в пандемию сильно потеряли в зарплате, именно потому, что их перевели на удаленку. Работодатель почему-то решил, что раз человек работает из дома, значит, ему можно платить несколько меньше, чем если бы он приезжал в офис. При этом работодатель обязан обеспечить сотрудника при переводе на удаленную работу всем необходимым оборудованием, обязательно обязан провести инструктаж по работе с этим оборудованием. В случае, если у самого работодателя нет этого оборудования в наличии, и работник покупает, сам приобретает, то работодатель обязан возместить этот момент. Также прописано, что работодатель может уволить работника, если он в течение 2 дней не выходит на связь по необъективным причинам. Еще один момент прописан, что сотрудник по окончанию рабочего дня имеет право уходить в режим офлайна, иначе это, там, звонки и дополнительные задания после окончания рабочего дня будут считаться переработкой, сверхурочными.
К нашему эфиру присоединяется руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Алексей Игоревич, ну вот насколько важны принятые решения? Вы как оцениваете этот закон?
Конечно, положительно, потому что мир не стоит на месте, и пандемия немножко ускорила цифровизацию экономики, и удаленная работа перестала быть мейнстримом, а стала обыденностью. А законодательство под это еще было не готово. Вот, собственно говоря, регуляторы наши постарались и быстренько написали закон, чтобы не ущемлялись права ни работодателя, ни сотрудника. Если вот говорить о каких-то важных моментах, то самое главное – это то, что должно быть оборудовано как раз все рабочее пространство за счет работодателя, и оно должно соответствовать условиям охраны труда. Второе – это то, что оплачиваться такая работа должна по тем же деньгам, что и офлайновая. Многие здесь злоупотребляли. Ну и третье, наверное, на что бы я обратил внимание, что в случае, если повторятся какие-либо локдауны, меры повышенной готовности и прочее, то сотрудник не имеет права отказаться от удаленной работы. Он вынужден будет туда выйти без каких-либо письменных согласий. А в любых других моментах это всегда должно быть обоюдное решение. Но, как мы знаем, обоюдное решение, как правило, принимается в одностороннем порядке работодателем.
Алексей Игоревич, а вот при таких обоюдных решениях подписываются какие-то там доп. Соглашения или что-то такое? Или это устная договоренность?
Конечно, подписывается. Если по условиям трудового договора вы должны были находиться в офисе или же наоборот, и вдруг что-то меняется у работодателя, он должен с вами договориться. Но, конечно, в таких договоренностях козыря в руках именно у работодателя, потому что он всегда имеет право создать такие условия, что человеку будет невозможно работать. Но так или иначе, но действующее новое законодательство, оно будет обязывать работодателя выплачивать ту же зарплату, работать в том же графике работы, как и в офлайне или наоборот, как в онлайне, и, собственно, контролироваться будет СПТК, трудовой инспекцией, прокуратурой, как надзором. И раньше просто даже не на что было ссылаться, не было норм закона, на которые можно было бы сослаться, чтобы отрегулировать или пожаловаться на, допустим, там удаленную работу.
Вот пока обсуждался этот законопроект на стадии обсуждения его, рассматривался еще вариант, что при переводе на удаленку работодатель должен оплачивать электроэнергию работнику, поскольку он будет тратить лишнее электричество, находясь дома и работая там с компьютера, да, плюс связь, которую, ну, это, естественно, тем сотрудникам, которые пользуются связью. Да, вот эти дополнительные расходы в конечную редакцию вошли?
Они вошли косвенно. То есть там расписывается, что все необходимое для осуществления трудовой деятельности должно происходить за счет работодателя. Вопрос в том, как бы детализировать все довольно тяжело, потому что, что там говорить, у нас многие живут там в однокомнатной квартире с тремя детьми, и ни о каких реально условиях нормального труда, при таких жилищных условиях и речи быть не может. И здесь вот даже в период первой волны много было дискуссий именно по тому, кто должен платить за аренду квартиры, чтобы в ней был отдельный кабинет. Ну, конечно, работодатель такие издержки нести вряд ли захочет, а не у всех хватает зарплаты на то, чтобы там увеличить свою жилплощадь, будь то аренда, ипотека или покупка. И здесь, конечно, вопрос остается открытым, и не знаю, как он будет решаться, скорее всего, никак.
У нас некоторые коллеги выходили в прямой эфир из автомобилей своих. Ну, это так, лирическое отступление. Ну, негде было человеку вести эфир. Ну, ходил в машину и оттуда читал новости, как вариант.
Залазили на дерево, чтобы не в телефон ловил.
Да, студенты были-то.
Школьники даже, по-моему.
Нет, это был студент. Это был вузовец, не помню, какой курс, но это был 100% студент вуза. Алексей Игоревич, очень много прописано обязанностей для работодателей. Вот как бизнес встретил вот эти обязанности? Там же, ну, очень достаточно жестко все.
Да, честно, бизнес и так, кто сам себя уважал, он, в принципе, создавал такие условия для своих сотрудников и старался все это как-то регулировать и решать. Здесь вот вопрос больше всегда касался именно оплаты. Всегда казалось, что если человек находится дома, то и платить ему надо меньше, потому
что, почему?
Как правило, таких людей, как правило, набирали с регионов, и там существенно ниже были зарплаты. То есть это фрилансеры, айтишники, кто сидит дома и, как правило, работал на подряде, не на трудовом именно договоре, а именно чисто как оказание услуги там, самозанятым и индивидуальным предпринимателям или физическим лицом. Потому что формы четкой именно трудоустройства такого человека не было, и все пользовались, собственно, срочными договорами выполнения услуг. Тем самым экономией на налогах и на законодательных вот этих самых нюансах по обеспечению рабочего пространства. Да. Сейчас же вот такая возможность появляется, и крупные компании уже переводят своих сотрудников на постоянную удаленную работу. Еще могу вам сказать, что вот это более чем 30%, и это не на период пандемии, а в целом на уже постоянную основу. И, собственно, вот мы смотрим за динамикой. Жалоб довольно мало от сотрудников, что что-то, что-либо не соблюдается. А если мы говорим про малый бизнес, то он как бы не спешит. Да, он исполняет закон, но только в рамках обязательства по стране вот этих самых 30%. Да. Так стараются либо чередовать сотрудников, но не готов малый бизнес вести там повальную онлайн-работу, поскольку, как правило, команды там до 10 человек, и эффективность труда складывается именно из того, что они собираются в одном месте и работают как команда в традиционно офлайновом каком-то сегменте.
Алексей Игоревич, и все-таки поясните мне, пожалуйста, логику работодателей, которые, вот, понятно, фриланс – это фриланс. Это совсем другие соглашения, это совсем другие деньги, это совсем другие условия, которые тоже заранее обсуждаются. Но в чем была логика работодателей, которые, переводя сотрудников на удаленку, в условиях локдауна сокращали заработную плату в разы. При этом нагрузка на работника не уменьшалась. У меня подруга вот так встряла. То есть она продолжила выполнять ту же самую работу из дома в том же самом объеме от рассвета и до заката, но зарплату ей уменьшили на треть.
Ну, будем говорить так, можно разделить всех на две категории. Есть компании, которые просто воспользовались этим, да, и стали зарабатывать больше, списывая на фонд оплаты труда вот эту вот экономию. А кто-то действительно, я могу сказать, что таких большинство, он был вынужден экономить на оплате труда, потому что упали выручки, появились неплатежи. Я вот сам лично зарплату никому не снижал, но объем работы у моих сотрудников упал резко, а выручка у компании, ну, именно вот юридической компании, упала на 80%. И, конечно, чтобы платить зарплату, мне приходилось искать дотации извне. Но так или иначе я выдержал. И моих коллег по нашей специфике, да, по консалтингу, тоже огромное количество, кто просто платил зарплату из своего кармана. Но были и те, у кого не было такой возможности. Они вынуждены были снижать зарплату. Хотя это, конечно, по трудовому законодательству незаконно. Нельзя взять и уменьшить зарплату каким-то там внутренним решением. Такие вещи оспариваются в трудовой инспекции моментально.
Алексей Игоревич, спасибо вам большое за комментарий. Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Через паузу вернемся к предыдущей новости о шкале налогообложения. Впервые за 20 лет появятся элементы прогрессивной шкалы подоходного налога в России. Россияне, которые зарабатывают более 5 миллионов в год, начнут платить НДФЛ по ставке 15 вместо 13, а также будет начисляться налог с доходов по вкладам от 1 миллиона рублей. Подробнее об этом с экономистом, исполнительным директором Trade One, Two, Three Владимир Рожанковский. С нами на связи. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Новым годом всех, здравствуйте.
Вас здравствуйте, тоже с Новым годом.
С Новым годом, Владимир Юрьевич. Ну вот, насколько это было ожидаемое решение и как давно назрела вот эта необходимость изменения шкалы налогообложения?
Ну, я как западник могу сказать, что лично я эту тему поднимал неоднократно в течение довольно длительного времени, как минимум последних лет 5 или 6. Потому что прогрессивные шкалы налогообложения действуют в большинстве развитых стран мира, и они отражают как бы общий такой общественный консенсус. Мы вам даем возможность быть лидерами общества, но вы будьте добры, так сказать, с нами обратную связь поддерживайте, поскольку вы избранные, ну, имеется в виду там Билл Гейтс, например, там те же самые Тим Кук, там, ну, то есть люди, как там, Илон Маск, которые много зарабатывают, и общество дало им такую возможность. Соответственно, они, в общем-то, не протестуют против того, что обществу нужно в каком-то виде часть вот этого избыточного собственного капитала, который возник только благодаря тому, что вы работаете в этой стране, вы работаете с этими людьми, эти люди вас поддерживают. Это справедливо, и это как бы очень полезная вещь рождает под названием общественный консенсус. Вот это очень важный момент, поэтому долго назревало, но я знаю, что у нас руководство еще, наверное, года полтора назад, ну, до пандемии, серьезно не рассматривало эту возможность и объясняло плоскую шкалу налогообложения таким вопросом, что если мы будем повышать налоги на богатство, на состояние, то эти состояния все убегут из России и предпочтут там западную юрисдикцию. В этом есть смысл, безусловно. Ну, сейчас это не приоритетно. Изменились приоритеты.
Владимир Юрьевич, оценивают власти эффект от роста НДФЛ примерно в 60 миллиардов рублей, но дело в том, что в бюджет ни в региональный, ни в федеральный эти средства не пойдут, они пойдут в специальный некоммерческий фонд, из которого будут распределяться на лечение детей с редкими и тяжелыми болезнями. Вот в свете названной информации можно сказать, что это такая, в том числе, пробная мера, и в дальнейшем прогрессивная шкала будет расширена. То есть посмотрят, как работает.
Отчасти да, потому что в обществе сразу назреет вопрос, а вот вы подняли налоги для богатых, а куда, собственно, на что пошли вот эти деньги? Как, знаете, у Кисы Воробьянинова, который не видел свои бриллианты, но зато мог пощупать их, помните, в конце, когда выстроили вот этот дворец культуры. Ну, что-то в этом роде, то есть дайте пощупать. Ну и здесь как бы вот именно переходный период, насколько я понимаю, он именно облечен в такую структуру, что это полностью прозрачная схема, при которой избыток вот этого взимания налогов, он транспарентен, и он предназначен для, в общем-то, благой цели, относительно которой в обществе, естественно, есть консенсус.
А вот такое распределение налога, оно соответствует, например, западным аналогам?
Нет, то не соответствует.
Не соответствует?
Потому что на Западе, вот если там взять пример, с которого начали, той же прогрессивной шкалы в США, то там просто есть консенсус общественный и предпринимателей, и состоятельных людей о том, что состоятельные люди выплачивают налоги по более высокой ставке по сравнению с людьми, у которых низкие и средние доходы. То есть там нету вопроса, а куда наши деньги пойдут. То есть если вот мы заплатили в АРС, например, это аналог, да, налоговой службы, и мы хотели бы знать, куда наши деньги пошли. Но почему этого нету? Потому что система достаточно долгие годы существует, наверное, уже десятки, сотни лет, и за это время выработался механизм, который, в принципе, самоподдерживаемый, он не требует инспекции и каких-то тестирований дополнительных. Я думаю, что к этому мы придем, с чего-то надо начинать, и начало всегда довольно сложное, потому что сложно оттолкнуться всегда, и поэтому здесь налагаются какие-то дополнительные вот эти признаки транспарентности того, что эти деньги не просто пойдут куда-то в неизвестном направлении, они пойдут вот на конкретные вещи. Но с течением времени таких вопросов не должно возникать, потому что это очень трудоемко отслеживать движение вот всех этих средств. Это просто нужно на каждого исполнителя еще одного надсмотрщика тогда. Это очень...
Владимир Юрьевич, да, и по поводу налога с депозитов выше миллиона рублей, не вызовет ли это переток денег в какие-то другие доходные инструменты или просто под матрас?
Вызовет. Но я думаю, что это и является задачей государства, потому что вот эти лежачие деньги бесполезным грузом, они не работают в экономике, и, собственно, ну, банкам, конечно, выгодно, чтобы эти деньги у них были, но эти деньги не работают, потому что депозитные ставки очень низкие, и весь мир сейчас перешел к ультранизким процентным ставкам. В горизонте ближайших 10 лет ничто не указывает на то, что ставки вернутся и будут такими, как были в начале тысячелетия. Поэтому деньги должны работать, как бы банально это ни звучало. И это своеобразный штраф для тех людей, которые имеют более миллиона рублей, но которые так и не решили явно, что более миллиона рублей – это не только на похороны, это не только на учебу ребенка и так далее, это что-то еще. То есть люди имеют эти деньги, но они до сих пор не решили, каким образом эти деньги будут работать. Страна нуждается в работающих капиталах, в работающих деньгах. И это, ну, скажем так, даже действительно не совсем налог, это больше как штраф мотивационный, чтобы вы не держали деньги на депозитах.
Угу. Владимир Юрьевич, спасибо большое вам за разъяснение. Владимир Рожанковский, экономист, исполнительный директор Trade 123, был с нами на прямой связи. Делаем небольшую паузу и к еще одной новости. Вот такой элемент новогоднего настроения в серьезной политической новости у нас. Дело в том, что антироссийские лозунги у ряда грузинских политиков экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала обидой. По ее мнению, некоторые политические деятели таким образом пытаются повысить свою популярность.
Хотя это и может нанести им самим имиджевые потери, в этом уверена абсолютно Нино Бурджанадзе, но среди молодежи антироссийские настроения столь сильны, что вряд ли можно еще что-то изменить.
На связи со студией «Радио Спутник» грузинский публицист, журналист и политолог Арно Хидирбегишвили. Арно, приветствуем вас.
Добрый вечер, с Новым годом, поздравляю вас и ваших слушателей.
Спасибо, вас тоже.
С Новым годом, Арно. Ну вот вы как оцениваете заявление Нино Бурджанадзе? На самом деле все так плохо?
Нет, все очень просто. Нино Бурджанадзе всегда была сторонницей вступления Грузии в НАТО, всегда была правой рукой Саакашвили, и все, что она разыгрывала эти годы, якобы она является сторонницей примирения с Кремлем, это все была игра под диктовку Саакашвили. Она возглавила объединенную оппозицию Саакашвили, но так как свергнуть власть, действующую власть под лидера Иванишвили не удалось, она сейчас ищет всяческие пути, дорожки возвращения в Кремль, к Москву, опять напрашивается на интерес, на то, чтобы ее принимали. И самое странное и отвратительное, что это может снова произойти. Значит, своей главной противницей она всегда видела и видит нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. И после того, как наш президент сказал о необходимости диалога с Москвой, Бурджанадзе по телевидению обвинила ее в тайной работе на Кремль, в коллаборационизме. Это была реакцией на то, что Зурабишвили поддержала инициативу Эрдогана о Кавказской платформе. То есть, когда в Южном Кавказе, кроме Грузии, Армении и Азербайджана, игроками становятся Россия, Турция и Иран. Кроме того, она постоянный гость у тех телеведущих и у телекомпании Саакашвили, которые в прошлом году последними словами в прямом эфире, уличными словами материли президента Путина и оскверняли могилы его родителей. Бурджанадзе открыто заявила недавно по телевидению, что раз тайный агент Кремля в Грузии, партия Альянс Патриотов, это Ирма Инашвили, значит, тоже признала выборы, парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными, значит, Москва дала тайное добро на свержение действующей власти в Грузии. Вот такую, значит, она политику ведет, подрывную, но этот саботаж и видит простой народ, и, значит, отвращение к лидеру, который много раз менял свои позиции, добавляется и то, что она сегодня стоит рядом с откровенными уголовниками и убийцами, которые командовали военной трагедией, провокацией в августе 2008 года. Это бывшие командующие, прокуроры, министры власти Саакашвили, такие как Укуруашвили, мэр города Угулава, секретарь совбеза Бокере и все остальные. Сегодня рука об руку, и практически она сегодня возглавляет оппозицию, которую покинули все здравомыслящие люди, в том числе Григол Вожадзе, супруг Ананиашвили, который чуть ли не стал президентом, был кандидатом президента.
Арно, у нас, к сожалению, время подошло к концу прямого эфира. Спасибо вам за комментарии. Арно Хидирбегишвили, грузинский публицист, журналист и политолог, прокомментировал нам ситуацию по Грузии. Для вас работали 1 января Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.